микрофона Андрей Шароградский. Здравствуйте, вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня 10 ноября, в этом выпуске.
Видимо, предстоит большой процесс над бывшим руководством всех структур, возглавляющихся Алексеем Навальным Чанышевым. Выпала участь войти в эти процессы в качестве одной из главных обвиняемых.
Бывшему координатору штаба Алексея Навального в Уфе Лилии Чанышевой предъявлены обвинения в создании экстремистского сообщества.
Он перебил всю изоляцию после того, как напился ночью, забил почти до смерти одного из заключенных, так что у него фактически не открывались глаза.
В Киеве задержан бывший надзиратель, в известной своими жестокими условиями тюрьмы изоляция, в так называемой ДНР.
Группы по 10, максимально 20 человек. Переходили они в районы Беловежи.
Большая группа мигрантов из стран Ближнего Востока прорвалась минувшей ночью в Польшу с территории Беларуси. В Башкирии и Кемеровской области прошли обыски у общественных активистов, сотрудничавших ранее с признанными экстремистскими организациями штабами Алексея Навального. В Уфе была задержана бывший координатор штаба Навального Лилия Чанышева. По словам ее адвоката, ей вменяется в вину создание экстремистского сообщества. На линии телефонной связи наш корреспондент в Уфе Артур Асафьев.
Обыски в Уфе прошли у 8 человек. Среди них бывший координатор уфимского штаба Лилия Чанышева, бывший юрист Федор Терин, волонтеры Ольга Комлева, Альберт Гаскаров, который, кстати, является депутатом Русско-Юрмарского сельсовета, волонтеры Виктор Придильщиков, Александр Маслова, а также у активиста Рустама Мулюкова и журналистки издания «Медиакорсеть», это уфимское издание, Анастасии Денисенко. Все обыски начинались одинаково, как правило, в 6 или утра или сразу после 6 утра. У многих изымалась оргтехника, средства связи, а затем все они были либо увезены сразу, либо приглашены к середине дня на допрос в региональное управление Следственного комитета России. Но там уже, по нашим данным, находились уже московские следователи из Главного следственного управления СКР. Практически все они проходят свидетелями по так называемому объединенному уголовному делу, которое Главное следственное управление СКР возбудило в сентябре в отношении Алексея Навального, его ближайших соратников, которые возглавляли различные структуры, которые запрещены или объявлены экстремистскими. Это дело включает в себя вот 5 статей Уголовного кодекса: легализации денежных средств, полученных преступным путем, это я цитирую, финансирование экстремистской деятельности, руководство и участие экстремистским сообществом, создание некоммерческой организации, посягающей на личности и права граждан, а также вовлечение несовершеннолетних в так называемую опасную противоправную деятельность. Как я уже сказал, практически все проходят по этому делу свидетелями, и почти все они были отпущены после допросов домой. И вот только Лилия Чанышева, здесь отдельная история. Она была задержана на 48 часов. Вчера следователь ей об этом объявил. Причем ее статус менялся на протяжении дня 3 раза. С утра она была лицом, у которого производился обыск, и в середине дня стала подозреваемой, а вечером ей уже вручили официальное обвинение. Часть первая статьи 282.1 Уголовного кодекса России, создание и руководство экстремистским сообществом. Она оказалась в одной компании по этому обвинению с Алексеем Навальным, Леонидом Волковым, Иваном Ждановым. А другому активисту, он, правда, не является официальным сторонником или волонтером штаба Навального, активист Рустам Мулюков, он бы отметился только тем, что один раз он выступал с довольно радикальной речью на одном из митингов, который в 2017 году был организован местным штабом Навального. Вот он тоже проходит по этому делу, но уже ему предъявлено обвинение. В отношении него возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 282.1 УК РФ. Это участие в экстремистском сообществе. Подобные же обыски прошли в Кузбассе, в Кемерово, в Новокузнецке вчера. И допросы точно так же. Но там, насколько я знаю, никто не был задержан. Я могу высказать только личное мнение или свое личное понимание, что поскольку Следственный комитет вот в сентябре объединил все эти дела, я полагаю так, что власти решили интенсифицировать процесс. Видимо, предстоит большой процесс над бывшим руководством всех структур, возглавляющихся Алексеем Навальным и его соратниками. И вот Лилии Чанышевой выпала такая печальная участь войти по-видимому, это процессор в качестве одной из главных обвиняемых.
Рассказывал наш корреспондент в Уфе Артур Асафьев. Напомню, что обвинения в создании экстремистского сообщества были ранее предъявлены ближайшим соратникам Навального, в частности, Леониду Волкову, Ивану Жданову и Георгию Албурову. В данный момент все они находятся за пределами России. По свидетельству мужа Лилии Чанышевой Алмазы Гатина, Чанышева уезжать из России не собиралась.
17 апреля этого года мы поженились, поэтому мы создали семью. В планах, даст Бог здоровья, родить счастливых детей, оставаться в России. И, помимо всего прочего, здесь ее родители, поэтому у нее нет таких мыслей куда-либо уезжать. У каких-либо таких настроений куда-то уезжать у нас нет. Вот на сегодняшний день мы живем в той стране, в которой родились. Я на протяжении уже всего того периода, который я нахожусь со своей супругой рядом, поэтому каких-либо удивительных случаев от нашей судебной системы я ничего не жду, потому что, к сожалению, справедливости в решениях нашего судебной системы очень мало. Но я все-таки надеюсь, что этот судья, который кому порочит, у него хватит совести, или у нее, скажем так, и она будет рассматривать дело по тем нормам, которые определены нашей Конституцией и совести самого человека, который приносит решение.
Говорил муж бывшего координатора штаба Алексея Навального в Уфе Лилии Чанышевой Алмаз Гатин. Время свободы. В Киеве задержан бывший надзиратель, созданный в Донецке пророссийскими сепаратистами, так называемой ДНР, тюрьмы изоляции Денис Куликовский, известный по прозвищу Палыч. Об этом сообщил бывший узник тюрьмы изоляции, украинский журналист и писатель Станислав Асеев. Согласно многочисленным свидетельствам, Куликовский был одним из самых жестоких надзирателей тюрьмы, которую также часто называют концлагерем. Вот что Станислав Асеев рассказал в эфире региональной проекта «Радио Свобода», «Радио Донбасс Реалии». Вопросы ему задавал Денис Тимошенко.
Для меня это не является откровением. Я знал, что его арест готовится. Более того, я чувствую глубокую сатисфакцию и самореализацию, что ли, даже можно сказать, потому что где-то на протяжении полугода мы уже занимаемся активно расследованием темы изоляции вместе с Беллингкэт. Не так давно, кстати, к этому присоединилась украинская редакция «Радио Свобода». И, в общем-то, весомой частью этого расследования является сейчас по Палычу. И то, что я могу сказать на сегодняшний день, вот этот арест, он стал следствием той двухнедельной работы, последних двух недель, которую мы проводили вместе с Беллингкэт и еще некоторыми людьми, которые присутствуют непосредственно в Украине. И, в общем-то, благодаря этому, в том числе благодаря этому, стало возможно то, что сегодня, в общем-то, ночью его задержали. Поэтому я, конечно, чувствую глубокую удовлетворенность. Я владею полной информацией о том, что он делал в городе Киеве, как происходил арест, по какой процедуре все это происходило, с какими людьми решалось и так далее. Но, безусловно, прежде всего нужно дождаться официальной позиции службы безопасности. Мы послушаем ее, а потом, в общем-то, можно уже будет давать какие-то более развернутые комментарии.
Ну, то есть можно сделать вывод, что он приехал сюда добровольно, по каким-то своим делам, скорее всего.
Я бы попросил эту часть вообще, с моей точки зрения, пока не комментировать от меня, во всяком случае.
Станислав, говорили о том, что Палыч Денис Куликовский до 2018 года был руководителем этой вот тайной тюрьмы изоляция, в которой вам не посчастливилось побывать. То есть вы непосредственно там с ним столкнулись, о чем и пишете в книге «Светлый путь». Вот даже о первом вашей встрече вы описываете эту встречу. А чем он занимался после этого? У вас есть какая-то информация вообще? Вот была информация, что он уехал на территорию Российской Федерации?
Да, это действительно так. В феврале 2018 года его убрали с изоляции. Фактически тоже поместили в подвал. В разных камерах он находился и в разных подвалах. Не только в подвале изоляции, как оказалось потом, но и в подвале на Шевченко 26, где я провел первые полтора месяца.
А за что, Станислав, за что его убрали из руководящих постов там?
Формально поводом послужило очередное избиение заключенных в изоляции. Он перебил всю изоляцию после того, как напился ночью. Забил почти до смерти одного из заключенных, так что у него фактически не открывались глаза. И после этого его закрыли в подвал, но, насколько я знаю, убрали его в том числе и по причине финансовых. То есть он какой-то частью своих финансовых потоков не поделился с руководством. Но затем его привозили в частном порядке на изоляцию. Это могут подтвердить пленные, которые выходили на работу уже летом 2018 года. Его спускали в подвал, он дальше пытал людей, и просто не находился уже в изоляции, я не знаю, где на тот момент его держали. А потом, действительно, по моей информации, он пересек неподконтрольный нам участок российско-украинской границы и выехал в Российскую Федерацию.
А чем он там занимался?
Не знаю, не могу на это ответить. Ключевым, я бы сказал, предметом расследования является Федеральная служба безопасности, которая непосредственно контролирует ССО и НГБ и которая несет ответственность за то, что происходило, в общем-то, в изоляции. И в этом-то, в общем-то, и интерес наших сегодняшних спецслужб. То есть я бы сейчас концентрировался на самом деле не только на том, как он оказался вообще в Киеве, а что с ним дальше будет. Вы же понимаете, что это живой свидетель того, что этот концлагерь существует. То есть это уже не сказки каких-то там укропов, как нас называют, да, или, ну, условно говоря, потерпевших, это, собственно, участник этого процесса, непосредственно его организатор, который может дать показания на куратора со стороны Федеральной службы безопасности, которые отдавали приказы и ему, и Евдокимову. И, естественно, на сегодняшний день задача Российской Федерации состоит в том, чтобы не допустить этого, не допустить публичного выступления Палыча на Куликовского, да, на эту тему, и в связи с этим, конечно, возникает серьезная угроза для его жизни. То есть здесь для России на сегодняшний день два варианта. Либо в срочном порядке затребовать его на обмен, и это, кстати, может оживить вообще тему обменов, либо если наше государство в этом случае отказывается, то просто устранить его физически любыми доступными методами.
Станислав, как бы вы отнеслись к перспективе обмена Палыча на украинцев или на территории ОРДЛО, или на территории Российской Федерации?
Я бы был только за, если бы его передали по обмену. Почему? Потому что, во-первых, это действительно бы дало возможность нам поменять наших людей, вытащить оттуда. Б, в Российской Федерации или в так называемой ДНР этого человека ждет значительно худшая участь, чем в Украине. Почему? Потому что россияне прекрасно понимают, что он сдал или сдаст в ближайшее время всех, кого только может сдать. И, естественно, после этого, если ему удастся его выдернуть на ту сторону, его просто убьют, но это будет примерно с теми же результатами, через которые он проводил людей все эти годы в изоляции. То есть здесь ему дадут очень большой срок, может быть, пожизненное заключение, я не знаю, подразумевают ли санкции статьи пожизненное, но я, кстати, опять-таки был бы против этого, потому что пожизненное подразумевает, что он будет сидеть в камере один, либо в лучшем случае еще с одним человеком, таким же психопатом. И в то время как если бы он сидел в общей массе заключенных, то ему было бы очень сложно с такими статьями, с его прошлым.
Вот за что вы так его ненавидите, Куликовского, если, ну, по сути, к вам там, ну, не прикасались, да, можно так сказать, если сравнивать, как поступали с остальными пленниками?
Это очень хороший вопрос. Вы знаете, даже я вас поблагодарю, что вы задали его. Я хочу обратить ваше внимание, что Куликовский лично меня пальцем не трогал. То есть это как раз к вопросу о том, хитрый он человек или нет. Он прекрасно понимал, кто я такой, и прекрасно понимал, что когда я выйду, но он, скажем так, оставлял за собой возможность, да, вот этого худшего варианта, когда, в общем-то, я буду на свободе, а он нет. Да. И поэтому все, что со мной там происходило, происходило руками других людей, которым он приказывал это делать. Но вы поймите, что то, что происходило вокруг, то, что я видел на примере других людей, своих сокамерников, особенно с женщинами, которые сидели через стену, то, что он делал, да просто даже избивая их, я уже не говорю об изнасиловании. Ну и у меня вот как бы внутренний склад характера такой, что я не считаю для себя возможным пройти мимо этих вещей, махнуть рукой и сказать, да бог с ним, пусть там занимаются компетентные органы или не занимаются, да, и наплевать, главное, что я уже на свободе в теплой квартире в городе Киеве. Ну, поэтому это, наверное, такой общий ответ для всех, кто будет попадать вообще по теме изоляции под украинское или международное правосудие. Я вот сколько буду жить, столько и буду искать.
Об аресте в Киеве надзирателя тюрьмы «Изоляция» в Донецке Дениса Куликовского рассказывал украинский журналист и писатель Станислав Асеев. Вопросы ему задавал обозреватель радио «Донбасс Реалии» Денис Тимошенко. Вы слушаете «Время свободы». Коротко вернемся к одной из главных международных тем в последние дни – ситуации на границе Белоруссии и Польши. Как сообщило радио «Белосток», две большие группы мигрантов из стран Ближнего Востока, сломав ограждение, сумели прорваться на польскую территорию в окрестностях города Крынки и деревни Беловеж. Вот что рассказывает корреспондент радио «Белосток» Змитар Костин, подчеркивающий, что информацию о положении на границе польские журналисты получают только от Министерства обороны и пограничной службы. Сами они к месту событий не допускаются.
Вчерашняя информация была такая, что около 300 человек перешло на территорию Польши. До конца непонятно, что с ними произошло. Часть людей, по информации пограничной службы, которые требовали медицинской помощи, такую помощь получают. Часть людей, скорее всего, помещена в центрах мигрантов. так как не всех, кто попадает на территорию Польши, удается обратно отправить в Беларусь. Выглядит это таким образом, что людям, которые попадают в руки пограничной службы, их просто подводят к границе Беларуси и отправляют обратно. Не знаю, как это выглядит физически, так как тут тяжело сказать, что на самом деле происходит при границе. Если про вчерашний день говорить, то это небольшие группы по, скажем так, 10, максимально 20 человек. Переходили они в районе Беловежи. Это такой небольшой городок в сердце Беловежской пущи. На самом деле, Беловежская пуща, мне кажется, самый сложный участок для охраны на польско-белорусской границе. Связано это с тем, что долгое время и Беларусь, и Польша придерживались такого мнения, что Беловежская пуща должна остаться цельной экологической территорией. Эти укрепления пограничные на территории пущи не такие, скажем так, мощные. И как раз вот в районе Беловежи вчера была информация, что задержали группу людей. По периметру всей границы сухопутной, тут нужно помнить, что на юге, в Брестской области, значительный участок границы проходит по реке Буг, и там на самом деле не было ни разу информации про то, что кто-либо вплавь пробовал перебраться. Была информация только о том, что один молодой человек погиб, когда пробовал переплыть через Буг. И не было информации, например, от люблинских пограничников, от Люблинского воеводства, что там пробовали пересечь границу. Пересекают границу в тех местах, где местность проходимая, скажем так. А это район Гродно, район Беловежской пущи, там нет рек, которые являются натуральной преградой для пересечения границ.
Рассказывал корреспондент радио «Белосток» Зимитар Костин. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Далее в выпуске.
Я ничего не понимаю, что происходит. Почему обязательно, никогда никакую вакцину обязательно не вводили?
В Петербурге обязали прививаться людей старше 60 лет. Глава городского Роспотребнадзора Наталья Башкетова скорректировала постановление от 12 октября, расширив круг людей, для кого прививка от коронавируса является теперь обязательной. В этот круг вошли люди старше 60 лет и те, кто страдает хроническими заболеваниями. Рассказывает наш корреспондент в Петербурге Татьяна Вольская.
Раньше прививаться были обязаны работники сферы услуг, госпредприятий, торговли и общепита. Обновленное постановление Петербургского Роспотребнадзора сделало вакцинацию от ковида обязательной для сотрудников промышленных предприятий, для людей, занятых в строительной и транспортной сфере, включая аэропорт Пулково, Большой порт Петербурга и Петербургский пассажирский порт, для студентов, проходящих практику вне своих вузов и колледжей, а также для людей старше 60 лет и для тех, кто страдает хроническими заболеваниями. Первую прививку нужно сделать до 15 декабря, вторую – до 15 января. Вопрос об обязательной вакцинации людей категории 60+, вызывает больше всего споров. Эта мера правильная, только запоздалая, считает профессор, инфекционист, доктор медицинских наук, бывший главврач Боткинской больницы Алексей Яковлев.
Это декларация. Большинство лиц старше 60 лет должны быть вакцинированы. Вопрос, каким путем это делать. Если это не удалось сделать путем разъяснения, сейчас переходят в принуждение.
Это правильно?
С точки зрения эпидемиологии, конечно, это правильно. Вопрос всегда возникает с точки зрения юридической обоснованности таких решений. Наверное, надо сначала было принять определение законодательное, определенный режим жизни страны для того, чтобы такие действия были бы юридически законны.
Чрезвычайную ситуацию вы имеете в виду?
Да, при которой можно на абсолютно законном основании выполнять такую деятельность. Но я думаю, что поскольку с самого начала мы все время живем в режиме повышенной готовности, на фоне уже четвертого подъема заболеваемости, конечно, это выглядит нелепо.
А как вы считаете, нужны будут QR-коды?
Я не думаю, что присвоение QR-кодов хоть как-то влияет на ход эпидемиологического процесса. Это еще один такой элемент, который позволяет принуждать вакцинации.
Алексей Яковлев считает, что вместо принуждения надо было с самого начала лучше объяснять людям, почему надо вакцинироваться. И то, что людей вовремя не убедили, это колоссальная ошибка, так же, как и то, что не дали возможности прививаться иностранными вакцинами. Обязательную вакцинацию он считает не лучшим решением, но вынужденным.
Массовая вакцинация в нынешнем состоянии дел – это практически единственный путь. Мы не видим пока доступа к препаратам, которые могут существенно изменить течение заболевания. Поэтому на сегодняшний день вакцинация – это единственный вариант бороться с избыточной смертностью населения в стране.
Петербуржцы восприняли известие об обязательной вакцинации людей за 60 по-разному. Кто-то с сомнением, кто-то с пониманием. Марина – врач, и она растеряна.
Я не знаю, я ничего не понимаю, что происходит. Почему обязательно, никогда никакую вакцину обязательно не вводили. По желанию всегда было, теперь она обязательная, и переносят ее некоторые очень тяжело. Когда ко мне приходят и спрашивают насчет этого, я говорю, это вы решаете сами. Я ни за, ни против, я не знаю. Каждый для себя решает, делать, не делать.
Пенсионерка Анна сомневается в успехе обязательной вакцинации.
Сама я лично привита и собираюсь делать ревакцинацию. Не знаю, не могу сказать однозначно. Чем дальше развивается эта история, тем больше появляется вопросов. То есть все эти меры, которые сейчас приняты в отношении ковида, полное ощущение, что это какое-то фуфло. Если кафе и рестораны можно посещать до 23, можно подумать, что это не ковид, а какой-то монстр, который выходит на охоту после 23. Это же ерунда. Все это отдает редкостным формализмом.
Сергей считает, что государство вправе заставлять людей прививаться.
Если люди настолько дурные, что не хотят заботиться не только о своем, но о здоровье окружающих их людей, которых они заражают, будучи непривитыми, распространяя вирус, надо их заставлять. Общество должно защищаться от таких идиотов.
Но в эффективности защиты он сомневается.
Если наказания нету, то это никакая не обязательность. Если меня лишат пенсии за это, конечно, я буду против. А если мне просто запретят в метро ездить, да ну их нафиг, я на машине поеду.
Депутат законодательного собрания Борис Вишневский сомневается в законности обязательной вакцинации.
Если бы такая задача политическая была поставлена, федеральный закон изменили бы в 5 минут, в 3 чтениях. У них же вообще лукавая политика. Тут товарищ Путин говорит, что вот, нельзя обязывать вакцинироваться. Мол. А что, госпожа Башкетова, человек такой несыщенной храбрости, что против Путина пошла?
Борис Вишневский собирается направить запрос в управление Роспотребнадзора. В то же время он не исключает правильности такой меры, как обязательная вакцинация, поскольку речь идет о здоровье общества в целом. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Вы слушаете «Время свободы». В России сегодня отмечается День работника МВД, более известный как День полиции. День полиции существует 10 лет с 2011 года. Тогда по инициативе президента Дмитрия Медведева был принят новый закон, в соответствии с которым в полицию была переименована милиция. До тех пор День полиции был Днем милиции. Этот праздник в СССР многие любили, потому что 10 ноября по телевидению показывали концерт для работников МВД с участием звезд эстрады и известных артистов. А в нашем выпуске сегодня репортаж Марьяны Тарачешниковой, вышедший в эфир «Радио Свобода» 10 ноября 2010 года, то есть в последний день милиции.
Всерьез о реформе МВД в России заговорили в конце декабря прошлого года, после того, как президент Дмитрий Медведев подписал соответствующий указ. Теперь уже мало кто сомневается в том, что на этот шаг президент пошел под давлением общественности после событий апреля 2009 года, когда действующий на тот момент майор милиции Денис Евсюков убил 2 и ранил еще 7 в одном из супермаркетов Москвы. Президент России преобразование в милиции предложил начать с 20% сокращения численности состава и увеличения зарплаты и пенсии. Его указ от 24 декабря 2009 года предусматривал переход милиции общественной безопасности на федеральное финансирование и введение принципа ротации кадров. Некоторое время спустя Дмитрий Медведев обратился к гражданам, общественным организациям и всем заинтересованным ведомствам с предложением обсудить, что же конкретно следует поменять в милиции и представить соображения относительно того, какой должна быть эта структура. Наконец, в конце октября этого года в Государственную Думу России был внесен проект закона о полиции. Его разработчики предположили, что, изменив название, удастся сформировать более привлекательный имидж органов правопорядка. Однако многие участники общественной дискуссии уже отметили, что по существу проект мало изменился с тех пор, как перестал называться законом о милиции. милиции, говорит член рабочей группы неправительственных организаций по реформированию милиции Асмик Новикова.
Ни одно предложение, которое касалось бы системных преобразований, не нашло отражения в законопроекте. То есть от того, что законопроект ставит норму о праве на звонок, это никак не влияет на то, как устроена милиция или полиция, каковы практики ее работы. А это ключевой момент. И еще один ключевой момент связан с тем, что сейчас, в соответствии с законопроектом, одним из официальных критериев оценки работы милиции является общественное мнение. Но если структурно милиция или полиция продолжает оставаться такой же, как она есть сейчас, то это всего лишь дополнительный количественный показатель, который будет включаться в ежемесячную отчетность или там полугодичную. То есть это вообще ничего не меняет. Без изменения системы управления внутри милиции или полиции общественное мнение работать не будет.
Критики законопроекта обращают внимание на использование в нем формулировок и определений, допускающих неоднозначное толкование, но, пожалуй, чаще и больше всего критикуют нормы законопроекта о полиции, позволяющие полицейским проверять у граждан любые документы, а не только удостоверяющие их личность. Те же права полицейские получают и в отношении предпринимателей. Согласно законопроекту, они могут беспрепятственно знакомиться в организациях с необходимыми материалами, документами, статистическими данными и иными сведениями. Много вопросов вызывает норма, дающая полицейским право проникать в квартиры граждан. Оговаривается даже возможность взлома помещений, если на то есть служебная необходимость. Впрочем, обсуждение законопроекта в Думе предполагает некоторую дискуссию и возможность исключения из его текста наиболее одиозных норм. Однако многие эксперты скептически оценивают такую возможность, напоминая, что парламентское большинство принадлежит единороссам, которые не склонны спорить с президентом. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Репортаж Марьяны Тарачешниковой. Он вышел в эфир Радио Свобода 10 ноября 2010 года, в тот день, когда отмечался последний день милиции. Это был информационный дайджест «Время свободы». Слушайте нас на сайте Русской службы Радио Свобода и на основных платформах подкастов. Тем, кто уже подписан или собирается подписаться на телеграм-канал «Время свободы», предлагаем ответить на наш вопрос дня. Сегодняшний вопрос: что дало россиянам переименование милиции в полицию? Мы будем рады вашим, по возможности, подробным ответам. Ну а продюсер сегодняшнего выпуска Андрей Амочкин, автор и ведущий Андрей Шароградский. До свидания.
Студия подкастов «Радио Свобода».